Какого цвета была твоя любовь?
Белый. Ну, конечно, логично сказать, что черная, потому что там, если смешать все краски, то получится черный цвет. Но я подумала, что это в честь белого флага, символа какого-то поражения.
Почему?
Эта история началась год назад. В самом начале я не знала, что у него есть она. Когда мы только начинали общаться, я постоянно задавалась вопросом, откуда у Саши столько денег? Почему парень в 21 год каждые 2 недели позволяет себе покупать цветы, заказывать такси, причем только бизнес-класс, дарить дорогие подарки? Когда я узнала, что у него довольно обеспеченные родители, то подумала, что все это как-то некрасиво получается. Ну, просто хотелось видеть рядом с собой мужчину с амбициями, с желанием работать и самому обеспечивать свои потребности. Из-за этого мы и не начинали встречаться долгое время. Но Саша ухаживал красиво. Он буквально носил меня на руках. Подруги были приятно удивлены, ведь все так хорошо. И в какой-то момент я отдаюсь этим чувствам и перестаю задумываться над чем-либо еще. Саша стал моим первым опытом таких отношений и таких эмоций. Все мужчины в моей семье достаточно холодные, а тут появляется он, который относится ко мне как к принцессе. Это был очень резкий контраст, и на фоне этого я очень тянулась к нему. Саша давал столько тепла, сколько мне всегда и хотелось. Правда, как настоящей принцессе. Через месяц отношений она впервые дала о себе знать. Оказалось, что у Саши долг в 300 тысяч рублей, причем не в одной кредитной организации, а во множестве. Он не знал, как сказать об этом, но решился, потому что встал вопрос о рефинансировании долга. Сделать так, чтобы платить только одному банку, а не распыляться на другие. Уже тогда я стала понимать, что от нее так просто не избавиться, потому что на моем опыте люди в таких ситуациях, ну, не меняются. Уже тогда я задумалась, может, правда стоит расстаться? Смогу ли я быть с ним, когда он постоянно с ней? Но я приняла решение постараться помочь Саше. Как-то его поменять, что ли. На тот момент я все еще не понимала, насколько прочно он повязан с ней. Не знала, что в залоге машина, что долг у него гораздо больше, чем 300 тысяч, что он постоянно закладывает вещи в ломбард. Но об этом, наверное, чуть позже. Наш конфетно-букетный период, ну, то есть начало отношений, выпал на этап, когда мы разъехались по разным странам. Саша уехал сначала в одно место, потом в другое, и за примерно 5 месяцев порознь я, конечно, приезжала к нему. И та красивая картинка, которая была передо мной в начале, начала рушиться. Саша стал занимать у меня деньги, еще начал закладывать некоторые мои вещи. Когда я ездила к нему в другую страну, то забыла там наушники. Сначала я думала, что просто потеряла их, но потом он их нашел и заложил. А мне пришлось присылать ему деньги на то, чтобы он выкупил из ломбарда мои же наушники. На самом деле красивая картинка не просто рушилась сама по себе, а это Саша понял, что больше не может ее поддерживать. Помню, как я сказала ему, «Если ты не собираешься дарить цветы девушке на протяжении всех отношений, не нужно начинать это делать вообще ни в какой период, ты же так иллюзию создаешь». А он тогда ответил, «Да, я с этим согласен, но на эмоциях, на чувствах человек тебе все что угодно скажет». В какой-то момент мы все-таки стали говорить о ней открыто. Оказалось, что вместе они уже практически 8 лет. 8 лет не разлей вода, представляете? Ну, казалось бы, как мне здесь соперничать? Да и, если честно, соперничать получилось с трудом, потому что моим конкурентом была зависимость. С 14 лет Саша делал ставки. Как сказал его первый психолог, лудомания в его случае – это сублимация. Будто мечтательно он все еще ребенок и с помощью модели игры пытается как-то существовать в реальном мире. Меня тогда поразило, что никто вокруг не говорит о том, что лудомания – это тоже болезнь, ее тоже нужно лечить. И пусть она не губит нейронные сети, но она губит жизнь. Даже когда у Саши были деньги, он не возвращал долги. Он продолжал делать ставки. Он смотрел все матчи, на которые ставил, и просто не мог без этого. Потому что, несмотря на крайне тревожное состояние, его затягивал момент предвкушения, момент интриги. А еще Саша вел тетрадь, где записывал свои чувства. Он записывал то, что потерял из-за своей зависимости и что приобрел. Записывал свои расходы. Он мог выиграть больше миллиона рублей и за неделю спустить этот миллион там же. Он не возвращал долги, потому что ему постоянно не хватало. Я же из-за нее только теряла, а не приобретала. Забавно, что до этих отношений, а они у меня были первыми, я с холодной головой рассуждала о любом человеке. Но я прям дикой рационалисткой была. А когда попала в отношения с Сашей, то начала думать по-другому. Из серии «Ну, в целом терпимо». Я никогда себя не считала наивной, но оказалось, я очень наивный человек. Часто я оказывалась в состоянии просто жуткой турбулентности. Например, сегодня мне говорят, что можно тратить деньги, вообще не считая, несмотря на цены. А на следующий день вы сидите и не понимаете, что будет завтра, на что вообще завтра жить. Из-за этого чувствуешь себя под угрозой перманентно, потому что не уверен в завтрашнем дне. Сегодня у тебя есть деньги, завтра ты не знаешь абсолютно ничего. Еще я часто испытывала агрессию. У меня было много истерик. Постепенно меня стало выводить буквально каждая деталь. В начале отношений все проблемы и тревоги Саша чем-то балансировал. Он работал, учился, занимался музыкой. Он говорил: «Я люблю тебя, я изменюсь, я стану звездой в сфере музыки». А потом он заложил свой микрофон. Весь такой суперкрутой и бла-бла-бла. Для меня это стало материальной метафорой того, что он предал свою мечту. Со временем недостатки проявлялись все больше и больше. От любой мелочи я начинала сгорать. А для меня мелочи очень важны, я вообще считаю, что дьявол в деталях. Мы постоянно обсуждали все эти детали с Сашей, но у него уже был определенный паттерн поведения, и он не мог его изменить. Как-то раз мы смотрели вместе фильм про наркоманию, и там парень, чтобы получить дозу, говорил такие вещи, что ему, ну, очень хотелось верить. Так и Саша сказал бы все, что угодно, все, что ты хочешь, причем очень красиво, лишь бы ему поверили и дали возможность сделать очередную ставку. Почти каждый день отношений я ощущала на себе ее влияние. Все обещания, которые он давал, были пустыми. Каждый раз Саша обещал то, что не мог сделать и не может до сих пор, потому что не знает, как надеяться на себя. Я пыталась научить его ставить цели и идти к ним, но ничего не получалось. Он не умел принимать решения, не умел распоряжаться деньгами. И в какой-то момент я стала делать это за него. Когда есть какая-то проблема, я просто не могу ждать, пока ее кто-то решит. Например, на работе любая задача должна быть четко за кем-то закреплена. И тут то же самое. Как будто у нас с Сашей был чатик из двух человек. И вот нам скидывают задачку, и он такой: «Я решу». Но сроки не обозначены, и я не могу ждать. Я понимаю, что, скорее всего, задача будет не решена. И если он не берет ответственность за эту проблему, автоматически она перекладывается на меня. Например, иногда я возвращала долги вместо него. Когда узнавала, что Саша в очередной раз обманул своего друга, не вернул очередной долг, а другу ведь нужны деньги, и эти деньги отправляла я. Потому что я не могу по-другому, потому что кому-то просто нужно взять эту ответственность. Саша иногда говорил: Никто не дает мне самому принимать решения. А это происходило потому, что он принимать самостоятельные решения не мог. Я стала каким-то доверенным лицом. Ну, менеджером, что ли. Все переговоры велись со мной. В какой-то момент отношений у нас с Сашей появился общий бюджет. Все деньги были у меня, и я ими распоряжалась. Потому что у него в корне отсутствует финансовая грамотность. Он не знает, что такое экономить. Иногда Саша даже крал деньги, например, какую-то наличку, которая лежала на особый случай, если вдруг что-то случится с банком. И с кредитки деньги тоже воровал. А для меня это недопустимые вещи. С каждым днем веры в человека становилось все меньше и меньше, и к человеку, соответственно, тоже. Слишком многое зависело именно от меня. И из самых мелких, даже бытовых деталей складывалось это большое слово — ответственность. Спустя год отношений я стала понимать, что больше не хочу терпеть ее и хочу расстаться. В этот момент Саша должен был уезжать в другую страну, и я подумала, что это отличное основание, ведь мы какое-то время не увидимся, и контакт будет не такой плотный. Пора сказать ему то, что я чувствую. Но, наверное, я бы оставалась в раздумьях и дальше, если бы не финальная точка, после которой расставание уже больше не казалось опцией. Оно стало очевидным шагом. Чтобы Саша уехал, его родители перечислили мне большую сумму. Ее надо было перевести в местную валюту, а сделать это мог только Саша с помощью своей иностранной карточки. Тогда я перевела ему всю сумму. И за день до этого я тоже одолжила ему денег. И вот за 12 часов до вылета Саша приходит ко мне и говорит, что денег нет вообще. Тех самых денег. А еще заложен ноутбук. А еще ему негде будет жить в той стране. Каждый раз, когда я доверяла ему деньги, то надеялась, что он поступит правильно. Потому что когда ты в отношениях, то все равно хочешь верить любимому. Но в итоге он в очередной раз меня подвел. Мне доверили деньги, а он их проиграл. Получается, что я не справилась с неким заданием. Подставила и родителей, и саму себя тем, что все-таки опять доверилась Саше. И таких подстав было очень много. В тот момент у меня было состояние отчаяния. Я без денег, без ноутбука, потому что свой ноутбук он заложил, а мой сломался. А еще уже долгое время к тому моменту у меня был план. Очень масштабный, прямо грандиозный. Я копила деньги и какое-то время хотела пожить так, как мне нравится. Не зарабатывать, а просто искать направление, в котором я хочу развиваться. Проходить бесплатные стажировки на чистой мотивации, без всяких денег. И чувствовать, что у меня есть некая подушка. И вот этот план провалился. Потому что суммарно Саша должен мне 350 тысяч рублей за весь этот год. То есть те самые деньги. А плана «Б» у меня не было. И Саша знал об этом, когда брал у меня деньги. Он знал обо всех последствиях. И, скорее всего, он даже знал, что не сможет ничего вернуть. И все равно продолжал занимать. Для меня это своего рода предательство. И даже, наверное, измена. Измена взглядом, интересом, потому что все это обсуждалось не раз. И получается, что в один момент всплывает очередная подстава с большой суммой денег. А еще ему не на что жить. А еще оказывается, что он вернул не все долги друзьям. И мои розовые очки потрескались окончательно, как бы я усердно ни говорила, что их не было. Перед тем, как Саша уехал, я сказала ему: «Мы расстаемся». И чтобы все-таки отправить его за границу, занимаю у родителей деньги, потому что сама бы я с этим просто не справилась. И вот Саша в другой стране, а мы вроде как расстались. Мои друзья очень ждали этого, потому что видели, как я страдаю, как плохо мне может быть в этих отношениях. Да, в плане тепла, доброты и нежности мне было хорошо. Но у этого эмоционального фона была другая сторона. Истерики, тревожность и какой-то когнитивный диссонанс. Ведь человек говорит одно, а делает совершенно другое. Я больше не знала, почему и для чего я все это терпела. Саша расставание не принял от слова совсем. Он не хотел расставаться вообще никогда. Но он ведь понимал, что обижает меня, что мне плохо. И чем он тогда руководствовался, я не знаю. Первый месяц после расставания я просто не спала. У меня была какая-то дикая тревожность, я могла проходить по 20 километров в день и не уставать. А еще мне нужно было как-то возвращать долг родителям, потому что Саша точно не смог бы его вернуть. Пока его не было рядом, я пережила весь спектр эмоций, который не давал мне жить. И будто бы в какой-то момент меня отпустило. Тревожность начала спадать. Но потом снова накрыло, потому что мне стало дико обидно. Ведь человек, который говорит, что любит тебя, и вроде как действительно любит, он просто не может так с тобой поступать, так ведь? Тем временем Саша жил в хостеле в другой стране, питался одними макаронами, а в какой-то момент остался на улице. Когда я узнала об этом, то заставила его позвонить отцу и признаться в том, что это все произошло, что денег нет. И сказать семье, что он хочет лечиться, что его нужно отправить в рехаб. Он ведь молодой. Все мы совершаем ошибки. И пока есть время это исправить, нужно исправлять. Но папа Саши сказал, что все это у него в голове, что он сам сможет с этим справиться. Из серии «Захочешь кушать? Пойдешь вагоны разгружать». Потому что никто не относится к ней как к проблеме. Никто не понимает, что ему правда нужна помощь. Внезапно, спустя 2,5 месяца расставания и разлуки, Саша возвращается в Москву. Вместе с ней, конечно. Я очень расстраиваюсь, ведь я только-только немного успокоилась. Но потом узнаю, что возвращается он ненадолго, потому что родители решили отправить его в армию. Но армия — это ведь не лечение совсем, это просто тебя отдаляет от привычного паттерна. И как-то мало надежды на то, что 8 лет подряд Саша делал ставки, а за год этот паттерн забудет. Он ведь вернется обратно, увидит на телефоне приложение с букмекерской конторой и все. Но его родители, наверное, так не думают. Сейчас Саша в армии. Еще перед отъездом он сказал мне: «Я все равно тебя люблю и все равно буду тебя добиваться». И никому из нас это покоя не дает. Я бы не сказала, что мы оба окончательно вышли из этих отношений, потому что мы продолжаем общаться. Из армии он звонит мне каждый день, и мне приятно, что он звонит. И хоть коммуникация минимальная, но она есть. Наверное, это просто приятно, когда тебя кто-то ждет. Не знаю. Может, я, конечно, просто добрая, но все равно хочется как-то его поддержать, чтобы совсем мотивацию к жизни не погубить. Потому что у Саши, как он говорил, даже возникали суицидальные мысли. А еще мне спокойно. Не понимаю, как это объяснить, но точно спокойнее, чем раньше. Я не знаю, что будет через год, когда он вернется. Жизнь за год может очень круто поменяться. Может быть, я встречу какого-то достойного парня. Но сначала мне хочется побыть одной. Хочется как-то эмоционально восстановиться, чтобы понять, что делать дальше. Нам в институте постоянно говорили: первое, что вы должны продумать, это не то, с чего вы будете начинать бизнес, а то, как вы будете из него выходить. Вот это я и не продумала. Я просто не делала ставку на такой вариант развития событий. Оглядываясь на все, что было у меня, у Саши и у нее за этот год, я все равно почему-то верю, что что-то может поменяться. Ну, возможно, мне просто так удобно. Возможно, я просто не хочу принимать правду, потому что она мне не нравится. И я пока не понимаю, как справиться с этими эмоциями. Наверное, у меня тоже есть какая-то зависимость от него. И у него от меня. Потому что у зависимого человека, как правило, не одна зависимость. Она распространяется на остальные, так скажем, привычки негативного характера. Весь год наших отношений я хотела помочь Саше встать на ноги, помочь понять, куда ему двигаться. А потом за счет его силы и энергии двигаться вперед самой, двигаться вперед вместе. Ну, наверное, у меня есть какой-то синдром спасателя. А еще очень долго мне не давала покоя иллюзия того Саши, с которым я познакомилась. Но уже в процессе я поняла, что это совершенно другой человек. Кстати, есть хорошая фраза, что женщина в России берет мужчину на стадии котлована. Проходит 10 лет, и вот она уже стоит как обманутая дольщица. Да, кажется, так и получилось.
И все же, какого цвета была твоя любовь?
Моя любовь была белого цвета. Я постоянно боялась совершить ошибку. И в этой истории с Сашей и с ней ошибкой была попытка перевоспитать человека, как-то его изменить. Мне очень тяжело было это признать, и, наверное, даже сейчас я не приняла это до конца.